Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках. И мы поздравляем вас с праздником.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Сегодня праздник, батюшка, удивительный, потому что праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы последние несколько лет стал государственным праздником. Называется День народного единства. Ну, и мне кажется, это очень знаменательно, потому что мы не раз говорили, дорогие наши слушатели, что, наверное, нет ни одного православного дома, где бы не было списка Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Хоть маленького, хоть даже бумажной иконки, но Казанская икона присутствует в каждом доме. Заступница усердная рода христианского. Это тот случай, когда праздник семейный, а ведь Казанская икона, и, наверное, вы, отец Александр, тоже знаете, были свидетелями о том, что чаще всего на венчании благословляют молодых казанским образом Царицы Небесной. Это икона и домашняя, наша семейная святыня, и икона, с которой связано спасение Отечества. Преодоление смуты 400 лет назад Россия вышла из страшнейшего испытания, была на пороге гибели, и закончилось это тем, что на престоле, на русском царском престоле, оказался юноша Михаил Романов. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы вспоминаем это событие удивительное. Ведь Алексей Михайлович потом этот праздник сделал государственным праздником. Очень много храмов было освящено в честь Казанской иконы Матери Божией. Крестные ходы по всей России в этот день проходили. И вот сегодня у нас возможность осознать связь судьбы нашего Отечества и нашей личной судьбы с милостью Пресвятой Богородицы.
Да, здесь еще можно говорить о судьбе всего человечества. Потому что Россия – страна, которая соединяет в себе Восток и Запад. И поэтому в России, собственно, происходит всемирная история. Она та страна, где все происходящее в мире развивается. Поэтому вот сегодня тоже в мире происходит смута. Особенно в духовно-нравственном отношении. Мы видим, что происходит сегодня с миром. Видим падение нравов, чудовищное падение вообще уровня культуры, когда вместо христианских ценностей предлагают ценности, как сказал святейший патриарх Сатанинский, что, как вот святейший сказал недавно, что сатанизация, собственно, современной западной цивилизации и вообще цивилизации человеческой. Поэтому вот эта вот сатанинская смута, которая сейчас в мире наблюдается, ей противостоит только православие вселенское. И прежде всего, конечно, Россия как самая большая православная держава, самая большая православная страна. И поэтому, конечно, когда мы сегодня молимся перед образом иконы Казанской Божьей Матери, то мы просим смилость над нами, над нашим Отечеством и помочь всему человечеству выйти из этой смуты, из этой темноты, адской, сатанинской темноты, к Христову свету. Вот наша молитва, вот наше упование.
Отец Александр, я хотел бы вспомнить прошлый Всемирный Русский Народный Собор, на котором выступал святейший патриарх Кирилл, и говорил о том, что Тогда Россия в 1612 году отстаивала не только свою национальную самобытность, свою историю, но отстаивала и православие, потому что не было больше другой православной страны. Погибла бы тогда Русь, погибла бы и православная церковь. Через 200 лет, в 812 году, вновь Россия отстаивала христианскую цивилизацию, потому что мы знаем, что несла Великая Французская революция миру, и птенец, который, как оптинские старцы сказали, вылупился из гнезда этой французской революции, Наполеон Бонапарт. И в 41 году вновь, в 43 году, вот мы сегодня вспоминаем битву на Курской дуге, победу по Сталинграду, вновь Россия отстаивает мир, христианский мир.
Но Россия призвана бороться со смутой. Видимо, это вот главное, ну, один из главных смыслов ее существования на земле. Потому что, собственно, ни один другой народ, ни одна другая страна, ни одно другое государство не тратили бы столько сил на то, чтобы восстанавливать мир из разрухи, из нравственной темноты, восстанавливать к свету. К вере Христовой. В общем-то, и смуты все, которые были и внутри России, и вне России, они все, прежде всего, преодолевались вот русским светом. Поэтому вспоминаются слова Федора Михайловича Достоевского из романа «Идиот», где незабвенный Лев Николаевич Мышкин говорит: «Откройте русскому человеку русский свет, и вы увидите, какой исполин, какой, так сказать, потрясающий человек откроется перед вами». И поэтому сегодня как раз мы и открываем для себя русский свет, который и русский православный свет, конечно же, который и нас просвещает, и этот свет также просвещает, как мы надеемся, и весь мир, все человечество. Поэтому опять мы вспоминаем Достоевского, который говорил о вселенском предназначении русского человека, о его всечеловечности, всеохватности. Вот. Нет такого второго народа, который был бы вот действительно в такой степени христианским народом, я бы так сказал. Вот, может быть, я немножко резко говорю, но...
Впитавшим в свою да. душу.
Ну, ведь вселенское православие, это вселенское, православие вселенская вера и вселенская религия. Поэтому христианство само по своей природе, по своему истоку и признаку вселенской религии. Поэтому... Естественно, что и русский народ, как народ, именно находящий между Востоком и Западом, соединяющий Восток и Запад, он предназначен для вот этой вселенской миссии, для вселенского просвещения Христовым светом. Вот мы сейчас это наблюдаем. Несмотря на все трудности, на все потери, которые произошли вот, в революционное время, в советский период, несмотря ни на что, этот свет не только не утратился в России, русском народе, наоборот, он приумножился. Сейчас мы это видим. Вот как раз 17-й русский народный собор, 17-й всемирный русский народный собор это показал. Вот, и какое-то точное, во-первых, название «Русский всемирный собор». Вот именно всемирный.
Но это не случайно, батюшка, да. произошло, потому что в трагедии 20 века русских людей разбросало по всему миру. И русские храмы теперь православные стоят. Сегодня, кстати, ну, мы скажем, выставка открылась в Манеже. Интереснейшая выставка. Я думаю, каждый должен на ней побывать, приложиться к Федоровской иконе Пресвятой Богородицы, которую привезли на эту выставку. Но там есть карта, такая интернет-карта. Щелкаешь и видишь по всему миру, открывается земной шарик, где стоят православные храмы наши. Отец Александр, они стоят от Аляски до Австралии, от Японии до Южной Америки. Это же тоже не случайно. Проповедь православия русскими людьми, которые оказались в России.
Ну да, поэтому вот недавно с одним моим другом был разговор, он спросил, почему же так вот богоборческие силы так ненавидят русский народ? Ведь ни один народ в мире... так не ненавидит, как вот именно русский народ. Почему так? Действительно, однозначно трудно ответить на этот вопрос, но одна из причин в том, что именно вот эта вселенскость русского народа, всечеловечность, христианская всечеловечность, страшит очень эти богоборческие силы. Ни один другой народ мира не претендует на эту миссию. Ну, не потому, что там не хочет, но не может, в силу там разных обстоятельств, там, разных причин, о них можно долго говорить. А русский народ вот эту миссию он выполняет. Вот это, видимо, страшно раздражает, страшит, злит богоборческие антихристианские силы.
Вот, кстати, мы сегодня с вами вспомним отец Александр Всемирный Русский Народный Собор, 17-й. Но мне хотелось бы сказать о выставке, которая открылась в Манеже, и о том, что Святейший Патриарх открывал стелу. Эта стела была возведена в 14-м году, была посвящена 300-летию Дома Романовых в Александровском саду. И потом большевики эту стелу осквернили, уничтожили, сбили имена государей, сбили имена русских великих людей. И кто там был только? Ну, я помню, там какие-то имена были страшные. Ну, Маркс, Энгельс, понятно. Компанелло, каких-то католиков. Это была попытка уничтожить народную память. И сегодня эту стелу открывали. Освящал Святейший Патриарх, сказал удивительные слова. И слова Святейшего Патриарха. За 300 лет Россия из национального государства в центральной русской равнине превратилась в великое государство от океана до океана. И внутренние силы людей были сконцентрированы, я передаю своими словами, единой волей монарха, то есть государя православного. И так распрямилась пружина внутренней энергии народной жизни. Удивительные слова.
Удивительные слова, они очень точные. Вот мы еще раз, в очередной раз убеждаемся, как Святейший Патриарх владеет русской мыслью, русским словом. Как он действительно глубоко проникает в смысл происходящих событий, очень точно по форме. Это очень важно.
И просто ясно дальше, сказано. Да. Дальше говорит факт, это я передаю своими словами, дорогие братья и сестры. Факт в том, что мы живем в великой России, потому что эту Россию создал наш народ, ведомый царствующей династией и великими русскими людьми, которые были рядом с нашими государями. Вспомним Кутузова, Суворова, Столыпина, Менделеева, Чайковского, Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Удивительный такой раскрывается как бы вселенский мир, панорама. Правда?
Ну, и зато также понятно, против чего будут бороться наши враги с нами. Против этого единства, против этой солидарности,
против общества, культуры,
против соборности, против единства территориального, против единства духовно-нравственного, против единства культурного, против единства национального. Вот, собственно, те аспекты, те направления, точнее, по которым они будут наносить удар. И вот мы уже это видим, как это происходит, сколько сейчас призывов, да, разделить территориальную Россию, например. Одновременно очень многие наши, так сказать, либеральные политологи заговорили о необходимости распада России. Кто-то сказал о том, что мы должны отдать Север,
Арктику.
Да, Арктику. Кто-то сказал, что мы должны отдать Кавказ. Кто-то сказал о том, что там одна такая известная журналистка Евгения Альбац сказала, что надо вообще сломать об колено Россию по Уральскому хребту. Вот, причем ты говоришь совершенно спокойно, без опасения, что это вызовет какую-то реакцию со стороны властей. Что, кстати говоря, это не очень хорошо, потому что, ну, представим себе, что кто-нибудь, допустим, из нас предложил бы Израиль разделить пополам, например, да?
Англию, Францию.
Ну, там, Израиль, Англию, Францию. Особенно вот Израиль, то я думаю, что это бы не осталось безнаказанно с нашей стороны, что нас справедливо, на мой взгляд. Вот, была бы незамедлительная реакция самых разных представителей властных структур. А здесь вообще никакой реакции нет. Вот, и вообще, конечно, вот русофобия сегодня достигла немыслимых совершенно уровней. Вот, на это внимание, конечно, обращать властям обязательно, потому что вот Святейший Патриарх сказал в своем изумительном слове на Русском народном Всемирном соборе о том, что русский народ творил русскую цивилизацию, неповторимую. Это единое пространство, это единое государство, это единую культуру творил русский народ. И он государствообразующий народ. И поэтому, когда русский народ так шельмуется в средствах массовой информации, в либеральных, безнаказанно совершенно, ведь кто-то из журналистов русских просто дал выдержки из либеральных СМИ, это просто, ну, там десятки оскорблений русского народа, причем авторы не скрывают своих имен, вот, и говорят, ну, что открыто.
Причем оскорбления такие, дорогие братья и сестры, да. Мы их в эфире произнести не можем.
Не можем, да.
Но если бы это относилось к грузинам, евреям, якутам, кому угодно, то человек бы этот не только сидел бы по 282 статье, а средства массовой информации, которые позволили бы себе тиражировать эти высказывания, давно бы закрыли.
Вот. Конечно.
Удивительно.
И поэтому это очень опасная игра, если не пресечь сейчас вот эту русофобскую кампанию, что она разнузданную, беспрецедентную, такого не было даже еще 2-3 года назад.
Но это было 20 лет назад, когда губили Советский Союз, когда, то есть, Великая Россия, Великая Держава, да, которая называлась Советский Союз, тогда распадалась, такая же русофобия была.
Ну, наверное, да. Вот, сейчас она еще более изощренная какая-то, выражение по высказыванию. Mm-hmm. И это не опасно, потому что мы действительно стоим, возможно, на пороге вот решения каких-то окончательных вопросов.
Но это надо понимать, да, в свете информационной войны, которая, конечно, ведется против нас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире,
праздником.
Мы слушаем вас.
С праздником. Казанской Божьей Матери.
Спасибо.
Братья и сестры, и вы, уважаемые ведущие, это Наталья из Москвы.
Я
сегодня была в Казанском соборе на Красной площади, вот душой туда просто потянула, потому что там ведь разворачивались события. Там ведь большевики снесли храм, и именно на месте алтаря дырочки в туалете сделали, и мы туда ходили, не зная куда. Это ужас вообще, да? И потом, конечно, я знала, что будет открытие стелы, но не пускали, потому что все было закрыто. И вот я наблюдала, там монахиня была рядом, просто, видно, издали хотела на патриарха посмотреть. И женщина рвалась. А мне вот на выставку надо, и все. И пыталась устроить скандал. Я к тому, что вот эти силы революции начинают, вот на этих людей рассчитано. Я говорю ей, ну, скажите спасибо, что есть кому охранять. Что вы кидаетесь вот на этих людей? На патриарха нападение. Вы не знали, говорю, как голая на него кидалась, полуголая, с надписью на спине «Килл Кирилл», «Убить Кирилла». И знаете, я хотела у вас вот что спросить. Сегодня, как вы знаете, был марш, русский марш, так называемый. И я, в общем-то, сама распространяла информацию, потому что, когда я конференцию смотрела, было все замечательно. Но им не удалось самим пройти, сделать царский русский марш. И их влили в канлон вместе с Савельевым, только это разрешение дали. И не в центре, как мечталось, а где-то от Октябрьского поля. Но я когда узнала, что там будет Савельев, вот то, что я сейчас увидела, когда со шкурой медвежьей на голове идет человек, и тут же свастика, и тут же вот эти стилизация под фашистскую форму, слава богу, Господь отвел, я туда не пошла. А теперь по поводу, кто шел. Это вот из области Мироновой, которая говорила, Татьяна Миронова, но это же тоже наши мальчики, вот эти лысые. И вот я смотрю, свастика, да, на красном флаге, вот эти ряженые язычники, значит, и в обнимку с ними. Ну и какие же это русские? И тут показали в Питере, какой был.
Наталья, спасибо за ваш звонок. Мы об этом давно говорили. Я могу только кратко сказать, ответить на ваш вопрос. Сегодня, когда пытаются все силы враждебные исторической российской государственности и русскому народу раскачать ситуацию, все истинные приверженцы царского дела решили не ходить на массовое шествие. Могу вам сказать, почему я со многими говорил, потому что боятся, именно боялись провокаций. Понимаете, когда всех фашистствующих, понятно, кто их окормляет, язычников, которые враждебны и церкви православной, и русской исторической традиции, пытаются использовать. И, ну, для нас, отец Александр, долго не будем говорить, я просто скажу, что не случайно эти люди на болоте оказались с оранжевыми, оказались теми, кого кормит Госдеп, кто бегает к Макфолу, послу США, и всякими садомитами с их радужными знаменами. И поэтому надо понимать, что происходит.
Ну да, мы уже давно говорили о том, что такой вот нездоровый национализм, такой демнационализм, как его называют?
Языческий.
Языческий национализм. Он давно уже сращивается с либеральным радикализмом. Ну вот, и они уже вместе выступают и против церкви, и против власти, и против конфессионально и святейшего патриарха Кирилла, и президента страны.
Отец Александр, да. Наталья, напомню, но ведь не случайно мы с вами видели. В интернете были «Килл Кирилл», «Убить Кирилла». Но если бы кто-то написал убить муфтия, допустим, кстати, муфтия очень хорошо на Всемирном русском соборе, Таджудин выступал, Давгат Таджудин говорил, что наследники Единой Руси.
Нет, ну, совершенно очевидно, что большинство россиян составляет русский народ. И он находится действительно сейчас в ущемленном положении. Это мы видим, это надо понимать. И на этом играют националисты как раз, вот о которых мы с вами говорили.
Демнационалисты.
Демнационалисты, да.
Языческие.
А мы, русские патриоты, православные, должны правильно поставить этот вопрос. Правильно поставить, перед властью правильно поставить. Не по-революционному поставить перед властью этот вопрос, а поставить его, так сказать, действительно со смирением, но твердо. Понимаете? Вот и Святейший в своем докладе, в частности, в своем слове сказал на соборе следующие слова. Миллионы русских людей, вот я цитирую, дорожащих своей идентичностью, должны почувствовать, что их чаяния получают живой отклик, в том числе на бытовом, повседневном уровне, в том числе на уровне диалога с властью, которая должна быть голосом народной души, исполнительницей ее надежд, ожиданий, различных предприятий. Вот власть должна стать голосом народной души. Вот слова Святейшего.
Он, кстати, говорил
о
переулёде, о событиях, о том, что происходило. И говорил, что если позиция русского большинства и дальше будет игнорироваться, то выигрыши останутся разрушителей России, которые желают столкнуть лбами этноса. Это слова Святейшего Конечно. Патриарха, которые, кстати, никто не услышал по центральным каналам телевидения, в прессе о них не сказано. А это слова, обращенные к власти.
И вот еще отмечает Святейший. Развитое самосознание и единство русского народа – это незыблемое основание целостности России и единства нашей полиэтнической цивилизации. То есть не будет русского народа, или он будет очень слабым, то вот эта вот полиэтническая цивилизация, она распадется сразу на части.
Не будет
цивилизации. Ну, если вырвать из организма сердца человека, то все распадется. Вот русский народ – это сердце русской цивилизации. Это сердце России.
Народ, создавший
цивилизацию. Поэтому это сердце пытаются пронзить, пытаются его разрезать, пытаются его выжечь, вырвать. Вот разные, так сказать, силы и здесь, и вне страны, и внутри. Внутри и вне страны. Вот в чем все дело. Поэтому вот это... Слова патриарха, они очень точно показывают, во-первых, саму болезнь обозначают, когда он говорит еще, что русский вопрос хотят вынести вообще за скобки жизни. Многие. Но если вынести русский вопрос за скобки жизни, то вся русская жизнь рассыпется. И вот это главное. Это сейчас и власть понимать начинает, безусловно, особенно в лице нашего президента. Но не все разделяют его.
Кстати, Сергей Борисович Иванов сказал, тоже поддержал патриарха. Не случайно, кстати, Иванов удивился, потому что и святейший патриарх Данилевского цитировал, и Иванов в своем выступлении тоже...
Там еще скажем, что... Там слушаем вопрос.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Вопрос сорвался. Да, ну...
Вот это, кстати, интересная апелляция к Данилевскому, она очень... показательно, потому что Данилевский действительно это создатель вот этой вот концепции отдельных цивилизаций, да, таких вот исторических типов, культурно-исторических типов.
Путин в Алтайской речи к Данилевскому обращается, говорит, что Россия цивилизация. И к Леонтьеву, да, к Леонтьеву.
Дело в том, что Данилевский это вот в каком-то смысле тот корень, из которого в известной степени вырос и Леонтьев.
Конечно.
И даже Достоевский. Вот поэтому он первый, кто вообще оригинально и совершенно неожиданно вот этот вопрос поставил о русско-исторических типах.
Но когда вообще говорят о Канте, то есть столкновение цивилизации, это на кого первый Кант? Только на Данилевского?
Конечно, да. И уже Святейший вспоминал и Тойнби, и Шпенглера, но они уже были потом.
Вторичные.
Они уже, но они открывали независимо от Данилевского, вот это, так сказать, тоже истина, потому что есть... исторические типы, не похожи друг на друга, что нет такого серого человечества, одинакового, да, во всех, так сказать, что человечество состоит из многоцветия, вот цветущая сложность, словами Леонтьева. И, собственно говоря, вот слова Леонтьева о цветущей сложности человечества и культуры, они во многом взяты из навеянной Данилевским, точнее.
Попробуем. Ну, говорите, пожалуйста, мы слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С праздником вас.
С праздником.
И спасибо вам за вашу передачу. У меня вот такой вопрос. Нельзя ли начать вообще возрождение русского народа и вытаскивать его из гетто, где он находится сейчас, именно вопросом финансирования того же радио «Радонеж» или вот народного радио? Потому что все время просят, как будто прям с рукой, помогите, помогите. Почему мы должны помочь? Между прочим, патриарх все время ближе к Путину. И видно, все время там с ним хорошо разговаривает и так далее. Почему бы ему не обратиться и не попросить начать хотя бы с этого? Потому что мы находимся в дефиците информации. Спасибо.
Спасибо, да. Вы знаете, вот я бы так ответил, потому что Виктор Анатольевич согласится со мной, что мы знаем по опыту личному, что вот православные инициативы, православные различные организации никогда не были снабжены деньгами. Это уж так вот. Всегда вот взять, допустим, нашу русскую народную линию, где мне приходится писать, ну, не хватает денег, не дают. Трудно даже сказать, почему, значит, объяснить. Да есть люди не бедные, но вот трудом помогают. Вероятно, в этом какое-то наше испытание. Потому что, может быть, если нам дали много денег всем, возможно, мы по-другому стали мыслить. Дело в том, что ведь искушение властью и златом – это самое сильное искушение человека. Поэтому,
отец Александр, я с вами не соглашусь. Вот почему. Я, дорогие братья и сестры, понимаю, что искушение златом, конечно, хотелось бы, чтобы у нас сотрудники появлялись молодые, деятельные, работоспособные, которые расширяют радиостанцию, очень хотелось. Но дело даже не в этом. Дело в том, дорогие братья и сестры, что Радонеж и все наши православные телеканалы, православные передачи должны были бы звучать в эфире Первого канала на РТР. Вот в чем дело. А этого нам никто не дает. И как и русская народная линия, православные газеты, например, я знаю, что очень тяжелое положение, прошу помолиться, и в Руси державные сейчас. Мы только поздравляли Андрея Николаевича Кещерского 20-летием газеты. То есть все держится на какой-то ниточке, такое впечатление. Кстати, батюшка, я скажу сегодня свое впечатление, когда...
Силы Божьего немощи совершаются.
Да, но когда проходил один из, значит, не буду его называть, патриотических наших ведущих государственных деятелей, проходил мимо стендов на выставке, а выставка потрясающая, я думаю, мы о ней расскажем еще в передачах «Радио Радонеж». Там есть стенд, где надпись «Заговор элит». Он сказал, очень актуальная надпись. Тема «Заговор элит». То есть мы понимаем, кто сегодня владеет средствами массовой информации. Мы вспоминаем, что было в 17 году, что было в конце 19 века, что происходило.
Это Сергей Иванов сказал, да?
Сергей Борисович Иванов, кажется, да. Вот он проходил, так я обратил внимание на эту надпись.
Ну, кстати, у него было замечательное тоже выступление на
Русском
народном соборе. Он сначала зачитал поздравление Путина, нашего президента, а потом как бы развил то, что там было сказано, и довольно долго он и очень хорошо говорил тоже о преемственности русской истории, он говорил о том, что русское ядро самое главное сегодня, вот именно
цивилизация, да, вообще в России.
Оно сохраняет вот эту вот как раз цивилизацию, о которой Святейший говорил. Русское именно ядро сохраняет. Тут они очень едино рассматривали эту проблему. Вот, ну и он говорил вообще об особой роли русского народа в истории. То есть здесь видим совпадение как раз людей,
Святейшим, да.
Да, государственных и людей церкви.
Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с праздником замечательным.
Спасибо.
Благодарю вас за очень хорошую, интересную передачу. Ну, у меня вот такой очень серьезный вопрос. Сейчас идет создание учебника по истории. А у нас полный раздрай во взглядах на многие факты, исторические личности в истории. Вот даже сейчас перед вашей передачей, незадолго, вот по поводу смуты 13-го года, причин этой смуты, выступал батюшка Правдолюбов. Вот, и он очень резко и отрицательно говорил о Иване Грозном. А я знаю, что вы занимаетесь в этом, и очень многие занимаются совсем противоположной позицией. И даже идет сейчас вопрос о восстановлении памятника на Лубянке,
да,
Ивану,
да,
Грозному. И поэтому вот такой разнобой, разграй такой, понимаете, даже у церковных деятелей, понимаете, причем в его речи прозвучала совершенно отрицательная история в отношении к истории, что там страшно заглянуть в наше прошлое.
Спасибо, да, спасибо, благодарю вас. Отец Александр, позвольте, я отвечу.
Да, конечно.
Сегодня прозвучали удивительные глубокие слова святейшего патриарха. Я думаю, они будут потом, может быть, нам распечатку дадут, либо звуковую версию. Патриарх сказал, что мы наследники тысячелетней истории, и общая концепция нового учебника по истории я снова передаю своими словами. Простите, дорогие братья и сестры, если в чем-то ошибусь. Патриарх сказал, сколько голов, столько и умов. Это тоже по отношению вот к вашему вопросу, дорогая слушательница. А общая концепция истории... отдавать должное всем, кто прославил нашу страну, будь то цари, политики, ученые, военачальники, священнослужители, интеллигенция. Патриарх сказал, мы должны собрать сон тех, кто потрудился ради России, и через их подвиг смотреть на нашу историю. И тогда, вы понимаете, вот если мы так будем смотреть, тогда мы внимательно посмотрим на все свершения царствования государя Иоанна Васильевича. А я могу эти свершения называть, это отдельная передача будет, просто о всех свершениях. Это факты, это не взгляд Карамзина, либо отца Сергия Правдолюбова, это исторические факты. И тогда в нашей истории найдется место достойное и первому русскому помазаннику Божию, государю Иоанну Васильевичу Грозному, и царю-мученику Николаю Александровичу. И Королеву Сергею Павловичу, и Гагарину, всем, кто творил русскую историю. Вот мне кажется, вот эти слова святейшего патриарха, а закончил патриарх словами, мы празднуем эту дату, 400-летие дома Романовых, испытывая уважение и признательность ко всем, кто жизнью своей и трудом своим стяжал славу нашего Отечества. Да хранит Бог России. Вот такие слова были святейшие.
А потом, дорогая расслушательница, вы не смущайтесь тем, что у священников могут какие-то разные быть оценки тех или иных периодов истории, тех или иных деятелей. Это у каждого есть свой опыт исследования истории, понимание, мера понимания и так далее. Тут история же не математика. Да? Здесь, в общем, могут быть действительно разные какие-то оценки и взгляды. Поэтому здесь нужно готовиться спокойно. А этот процесс познания истины, он, естественно, полемичен, этот процесс. Нельзя без полемик, нельзя без споров, невозможно без даже очень острых споров зачастую. Это диалектика познания, понимаете, без этого нельзя. И это, в общем, нормально. Так что хорошо как раз то, что дискуссии по этому поводу у нас и внутри церкви тоже есть. По некоторым сложным вопросам истории, там, если речь, допустим, о Иване Грозном или Сталине, Петре Первом, если бы этих дискуссий бы не было, то было бы совсем плохо, была бы стагнация, понимаете? А сейчас нет, да. Стагнация не главное. Мы, русские люди, сейчас включились в процесс самопознания, активный очень, и нашего прошлого, и настоящего, и нашего будущего. Вот что очень важно. И, кстати, вот святейший это очень хорошо аккумулирует сейчас, вот эти вот споры, видно, как он...
О русской истории.
Да, он, видно, как он, вот, сказать, вникает вот в эту полемику, в эти дискуссии, и дает нам очень правильное обобщение всех этих вещей.
А я, да. Отец Александр, хотел бы к нашим слушателям обратиться. Дорогие братья и сестры, 9 ноября будет поездка паломническая к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Но там, к сожалению, нет уже мест. Те, кто желает с нами поехать, записывайтесь на поездку, либо покупайте билеты. Мы поедем 23 ноября в Новоспасский монастырь, в Марфо-Мариинскую обитель, в храм пророка Ильи в Обыденном. Посвящена будет 400-летию дома Романовых. Приходите, мы поговорим. Я государь Иоанне Васильевич, а 9 ноября после паломнической поездки, если кто-то сможет, я приглашаю вас на выставку в Манеж. Там в овальном зале будет представление книги «Драма русской истории» академика Фраянова. Это наш классик, правда, отец Александр, можно так его назвать. Книга «Драма русской истории». Мы поговорим и о государе Иоанне Васильевиче Грозном, и о русской истории. Приходите, по-моему, либо в 15, либо в 16 часов в Манеже будет. А те, кто любит русскую историю, я зову 26 ноября, это во вторник, обратите внимание, на вечер 14-й части «Возвращение на родину», благотворительный духовно-просветительский цикл «Неоконченная война». Вечер посвящен столетию начала Первой мировой войны. Фильм увидим с вами удивительный. Встретимся с отцом Владимиром Соколовым, кандидатом исторических наук, доцентом ГИМО Ольгой Николаевной Четверяковой, заместителем главного редактора телеканала «История» Владимиром Георгиевичем Савичевым и заместителем главного редактора «Народного радио» Владимиром Робертовичем Онищенковым. Ну, и я тоже буду представлять радио «Радонеж». И искусствоведом Владимиром Николаевичем Соколовым-Лермонтовым, президентом Ставрополя. Приходите, дорогие братья и сестры. Билеты в книжном отделе магазина «Сретение» при Сретенском монастыре, в книжной лавке «Кириллица», Чернигевский переулок, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в домике Арины Родионовны в храме всех святых, что в Красном селе у отца Артемия. У нас звонок еще, батюшка. Да, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Зинаида Васильевна, город Рязань. Вы знаете, слушая вот программу сегодняшнего дня, хочу сказать, что в церкви также идет разрушение, как и в стране. Идет это изнутри. Поездив по стране в паломнические поездки, приходишь к выводу, что настоящие служители, хорошие батюшки, извините, вот такими словами хочу сказать, просто изгоняются из церкви, а приходят люди, которые приходят, ну, просто работать. И вы знаете, проблема исповедаться, то есть получить как бы настоящую исповедь.
Ну, я понимаю, отец Александр, вам как священнику неудобно отвечать на этот вопрос нашей слушательницы. Ну,
почему же я могу ответить?
Я просто хочу сказать, дорогая Зинаида Васильевна или Зинаида Владимировна, я в храм хожу с конца 70-х и должен вам сказать, все эти годы я в храмах встречаю как и замечательных священников, так и, скажем, таких преподавателей, да, бывает, батюшка, если так можно говорить. Но только прошу вас никогда не судить и не осуждать по внешнему виду, потому что по опыту могу сказать, как легко ошибиться. Если вам священник не нравится, это не значит, что этот священник не молитвенник.
Можно добавить, что не нужно свой личный негативный опыт общения с кем-то
обобщать.
Универсализировать, делать из него, значит, такое уникальное обобщение, понимаете, что вот все так. Ну, у вас, возможно, был действительно какой-то вот негативный опыт общения с тем или иным священником, но это ваш личный опыт. А вот я 20 лет у престола Божьего пристаю, и могу сказать, что за эти 20 лет, ну, я не знаю, сколько я видел замечательных пастырей.
Батюшка, покойный отец Дмитрий Акинфеев, ваш настоятель, ваш
храма. Мы видим рост духовный, и людей церковных, в том числе и священнослужителей, мы это видим этот рост. И рост паствы духовной, очевидно. Ну, а, конечно же, какие-то есть отдельные, так сказать, случаи и примеры, но надо так вот...
Мне, скажу вам, дорогая слушательница, да. Больно стало, потому что я вспоминаю батюшку, вспоминаю покойного отца Бориса Пресвежника, настоятеля храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии, который храм восстановил из руин. Это старчик был, молитвенник, удивительной доброты. Вспоминаю, прошу помолиться о здравии отца Владимира Еремина, настоятеля храма Тихинской иконы в Сущеве, который также из руин восстановил храм на наших глазах. Вспоминая многих молодых батюшек, которые всю жизнь свою отдают, подвиг кладут, старых священников, московских старчиков наших, которые отца Александра Егорова, старец московский, в храме пророка Ильи в Обыденном. Вы же не знали таких священников. Как вы можете судить о всех священниках и о молодых, и о старых?
Мне просто хотелось,
понимаете, это поставить очень
этой слушательности успокоиться, помолиться перед иконой Божьей Матери, особенно Казанской Божьей Матери, помолиться сегодня, помолиться и уже в тишине молитвенной все-таки услышать и почувствовать другое.
Знаете, отец Александр, сегодня же 10 лет представления ко Господу митрополита Петерима. Просим помянуть дорогого владыку. Я просто скажу вам, что многие митрополиты Петерима считали таким светским, значит, архипастырем, да, который там в верхах постоянно. А это был тоже молитвенник удивительный и старец. Я думаю, мы не раз услышим о нем воспоминания в наших передачах. Я просто вам напомню, позвольте, батюшка, я просто расскажу одну историю. Сегодня 10 лет со дня представления митрополита Петерима. А тогда, буквально было это, может, через год после его отошествия ко Господу, детский хор, который ведет Нина Михайловна Смирнова, тоже прошу помолиться о здравии болящей Нины. Она берет шестилеток, они потом кто консерваторию, кто институт заканчивает, поют на всех службах. И на Рижской святейший патриарх Алексей их очень любил. И вот эти детки вместе растут, должны выезжать в Александро-Сверский монастырь. Один из них, раб Божий Евгений, высокий, красивый парень Женя, церковный, православный, на последнем курсе института учится, певчий в храме, но неожиданно знает, что нельзя. Пошел на какую-то дискотеку перед этим. Вышел на Ленинградском проспекте, на него напали какие-то бандиты, избили и бросили под машину, представляете? Тяжелейшие переломы, перелом основания черепа. А ребята, они же вместе росли, они его любят, уехали. Там и младшая группа семилетки поехали, и старшие, в которую Женя входил, приезжают в Александро-Сверский монастырь. Их благословили петь на службе, на богослужении. Они и в Оптиной пели, мы с ними ездили. Поют на богослужении, а Жене в это время делали операцию. Они же все о нем молились, любят его, вместе росли. И Женя был без сознания. Он говорит, я видел, он написал, не было, они первый раз в Александро-Сверский монастырь ехали. Он видел, рассказал, где все стояли, представляете, отец Александр, как выглядел храм, и он видел, как вы стояли, и рядом с вами стоял митрополит Петерим, который их маленьких благословлял. Представляете? Он был под наркозом, ничего не знал, но во сне это видел. Слава тебе, Господи, все восстановилось у него, выздоровел. Ну вот, это просто одно из таких небольших свидетельств о молитве митрополита Петерима. А сегодня вспоминали отца Иннокентия, архимандрита Иннокентия Просвирнина. Будете в Новоспасском монастыре, приложитесь к его кресту, помолитесь о батюшке. Тоже я помню, как многие говорили, бывает на всяких светских мероприятиях, а мне монахи сказали в Новоспасском, только когда он у нас стал исповедоваться, он исповедник, на него покушение было, фактически пострадал, как мученик. Мы только тогда почувствовали какой-то высокодуховной жизни старец. Как опасно это, отец Александр, я почему говорю к нашей слушательнице, обращаюсь, как опасно делать выводы такие скороспелые.
Так, у нас звонок.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. У меня два вопроса к Виктору Александровичу. Это Леонид говорит. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к такому исследователю Валерию Михайловичу Юрчаку? Это вот первый вопрос. Дело в том, что на сайте Института русской цивилизации в открытом доступе выложено великолепное видео. Три части, там больше часа. Он рассказывает обо всей вот истории нашей.
Спасибо, спасибо.
Как
да, я понял. Как
полезно посмотреть. И вот второе... Второй вопрос. Дело в том, что 2 ноября мы как бы должны были все-таки отмечать день представления нашего выдающегося святителя, доктора церковной истории, митрополита Иоанна Снычева.
Да.
Кстати, этот митрополит даже оказал мне Рычака глубочайшее вот влияние. Вот, но ни слова, по-моему, я не слышал вот вообще в этот день,
к сожалению,
почти его память. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо большое.
Спасибо, Леонид, благодарю вас за ваш вопрос. С Валерием Михайловичем Ярчаком я хорошо знаком, просил о нем молиться в эфире радио «Радонеж», когда он подвергался судебному преследованию. Замечательный человек. Последний раз мы с ним виделись, кстати, в цикле «Возвращение на родину», он был тогда, присутствовал на одном из вечеров. До этого мы с ним вместе шли в 2008 году. Он крест нес тяжелый на крестный ход на монастырь царственных мучеников 17 июля. Замечательный человек, и очень его почитаю и уважаю. А, к сожалению, на радио «Радонеж» не прозвучала ни одна передача о митрополите Иоанне Снычеве, но мы его не просто почитаем. Отец Александр, помните, как мы в прошлом году, батюшка, с вами были на его могилке? Вот прошу вас несколько слов сказать. Это впечатление, как голуби сидели. Это старец, молитвенник удивительный.
Дело в том, что действительно, конечно, жаль, что как-то не было публикации достаточно. Вообще, действительно, практически никак.
Наша вина просит прощения, да.
Да, но приходилось с вами не писать о нем. Это был великий старец, безусловно, и очень много сделавший. Особенно вот в начале смутного времени, опять же, было смутное время, в начале нашей перестройки, так называемой, когда все рушилось, все сдвинулось с мест, и особенно сознание русского человека, все рушилось, и тогда, действительно, сейчас мы же многое осознали и многое преодолели, тогда вот только начиналась-то ломка страшная. И вот в то время голос этого великого подвижника, святителя, да, он действительно человека, так сказать, святой, праведной жизни, он был очень нужен, востребован, потому что он многое нам объяснял, его проповеди потрясающие, конечно. Вот я как пастырь, как священник, я очень часто обращаюсь к его проповедям, когда готовлю сам к проповеди.
А книги какие, батюшка? Да. «Самодержавие духа».
Да. Ну, особенно его проповеди я отмечаю для себя, да, прежде всего, да. Да, мы слушаем звонок.
Здравствуйте, это Аркадий Христианин. У меня такой вопрос по поводу пророчества о будущем царе православном. Вот есть многочисленные пророчества и блаженной Пелагии Рязанской, и других, ну, многочисленные старцы. Я очень много читал об этом. И, значит, что в России перед самым концом мира, как альтернатива Антихристу, на какое-то время будет царь православный, который наведет порядок полностью и возродится на короткое время Святая Русь.
Ну, знаете, учитывая то, что мы сейчас выходим на наш традиционный русский путь, это видно и в проповедях и выступлениях Святейшего Патриарха, это видно и в выступлениях и словах нашего президента. Действительно, мы выходим на наш традиционный путь. Некоторые говорят, ну вот слова, дескать, они мало что значат. Они очень много значат. Все начинается со слова. Вначале было слово, мы знаем, да, из Писания. Любая перемена начинается со слов. Сейчас очень правильные слова звучат из уст наших и государственных руководителей, и церковных. И вот это, и мы видим, в жизни происходит это вот действительно переход на традиционный путь. Ну и, конечно же, если мы пойдем последовательно по этому пути, то мы придем к царю православному, разумеется.
Вот, слова Путина сегодня, да, прозвучали. Смутное время, трагическая страница. Надо помнить, у какой гибельной черты стояла наша страна. Какой бездне разрушительной могли привести пренебрежение национальными интересами, забвение моральных основ и своей самобытности. То, что происходило в последние 20 лет. И огромную объединяющую роль в тысячелетней истории России играл русский народ и русский язык. Русский мир нигде не строился по принципу национальной исключительности. Он всегда был открыт для всех, кто считал Россию своей родиной. А слова Святейшего, кстати, тоже очень важные прозвучали на соборе.
Еще знаете, что хочется сказать, что вот для того, чтобы... Ведь царя надо вымолить. Он так просто не появится. Вот мы где православный царь, православный вождь. Ну, царь в идеале, как православный вождь. Надо вымолить, надо много молиться, надо очень многим пожертвовать. Но дело все в том, что сейчас мы замечаем, что многие православные люди, русские в том числе православные люди, развратились вот этим комфортом, в общем-то, удобствами жизни. В общем-то, мы сейчас где-то неплохо живем материально, понимаете, и уже нам страшно терять какие-то удобства, какой-то вот материальный достаток. Это очень, в общем, опасная вещь. И мы начали теплохладно молиться, может быть. Достаточно молимся. Вы знаете, надо молиться до кровавого пота, как Господь нас учит. Я понимаю, что это не каждый может, но к этому надо стремиться. И вот Святейший обратил внимание, что у нас, у русского народа, есть потрясающий опыт самоограничения. Особенно в сложных ситуациях. Вот этот опыт надо востребовать из самих себя. Мы должны начать себя ограничивать уже сегодня во многих вещах, в пище, в еде, в комфорте, для того, чтобы подготовить себя вот к тому моменту, когда надо будет сказать то слово всем нам, которое, может быть, и приведет к тому, что у нас будет православный царь.
То есть, когда мы поймем, что главное.
Что главное, да. Вот поэтому я призываю всех начать, как вот говорил наш великий старец Иоанн Христианкин, как бы с малого делания, с малого доброделания. То есть ежедневно менять свою жизнь, в бытовом, во всех отношениях. Немножечко все вот надо сейчас сокращать, это потребление всего, так сказать, внешнего, всего материального. А если готовить к трудным временам, они не за горами. И вот если мы себя к этому не приготовим, нам будет очень трудно это встретить и дать вот тот ответ на эти вот вызовы и трудности, которые придут.
Нас просят помолиться о здравии тяжко болящей Ирины, Отроковица Александра, младенца Арсения, Екатерины, Галины, Ирия, Сергия, Андрея, Елизаветы, младенца Златы, Александра, отроковица утрока Кирилла, болящей Татьяны, Веры, Валентины, тяжко болящей младенницы Ники. И отец Александр, вы не были у нас с тех пор, как вышла ваша книга «За Христа до конца». Книга, дорогие братья и сестры, вышла в издательстве «Алгоритм», и там собраны не все, конечно, но многие работы, печатные отца Александра на русской народной линии, в других изданиях. где она, где эта книга, отец?
Она продается в «Молодой гвардии», в «Новой книге», в «Московской книге», то есть, ну, в наиболее таких крупных магазинах она так сейчас что? Есть.
Он просит помолиться о здравии болеющего Вадима, болеющей Галины, младенца Михаила, младенца Павла, отрока Андрея, болеющего Виктора. И мне передача наша подходит к концу, отец Александр. А тема, которую мы с вами сегодня начинаем обсуждать, она очень серьезная. Это роль русского народа в создании русской цивилизации. И когда сегодня говорили о националистах-язычниках, то нельзя не сказать, что этот вопрос, о котором и Святейший Патриарх говорил сейчас, и Путин, наиболее болезненный вопрос. Угнетенность русского народа в своей стране, на своей земле. Нашествие мигрантов, которое принимает роль, то есть выглядит уже как просто замещение народа на русской земле. И вот вспоминая смутное время, преодоление смуты, ведь сейчас иными способами пытаются убить русскую цивилизацию. Если тогда было нашествие ватинян, да, и собственные изменники, воры и изменники, то сейчас они иными способами. Но это нашествие сравнимо, наверное, с нашествием когда-то гуннов, хазар.
Да, но вот опять-таки сохранение вот в этих условиях, и сохранение русского ядра и заботы о нем, всех, особенно власти государственной, как раз и гарантирует ту солидарность общества, ту соборность, о которой Святейший Патриарх говорил в своем слове. Потому что действительно он обратил внимание, что вся наша история, она вообще Россия, русская история, русский народ несет миру правду о справедливости, вот эту идею справедливости, идею о том, что возможно жить действительно соборно, солидарно, никого не угнетая. Действительно, никогда, как Святейший сказал, не была Россия тюрьмой народов. Это ложь. Это...
И никогда не превозносил один народ над другим.
И все, как раз любой народ, который жил вот на территории Российской империи, да и в советское время, да, ни один из народов не чувствовал себя ущемленным, угнетенным. Любой представитель любого народа, любой нации мог добиться очень многого. Вот, так сказать, и часть государственной элиты и так далее. Поэтому вот этот опыт потрясающий, вот этого равноправного сожительства народов России, вот этого солидарного, как это слово у нас самое еще хорошее, оно во многом оболгано, так сказать, там в советское время было, но это очень хорошее, что солидарность, сорабочие, сотрудничество, солидарность.
Сочувствие.
Да, соборность, сочувствие. Русский человек всегда относился с уважением и с состраданием к другим народам и нациям. Никогда он никого не угнетал. Это нигде этого не видим. Вот этот опыт нужно востребовать. Но чтобы эта солидарность действительно была, чтобы она осуществилась и осталась реальностью, и в дальнейшем этой реальностью пребывала бы, необходимо, чтобы русский народ просто был. Не будет народа, не будет все вот это полиэтническое общество, она вся разлетится.
Рухнет цивилизация.
Да, конечно.
Кстати, я сегодня, отец Александр, на открытии выставки встретил Валерия Николаевича Ганичева, нашего выдающегося писателя, государственного деятеля, не только деятеля литературы. Я могу сказать о Валерии Николаевиче как о великом государственном деятеле. Мы с ним говорили о том, что возрождение России возможно только при возрождении русской культуры. Русской литературы, великой русской литературы, кинематографа. То есть это не менее важно, чем индустриализация, да?
Не, ну, конечно, сегодня, если мы включим телевизор, мы, к сожалению, может быть, только иногда там по каналу культуры можешь это увидеть приличное и действительно полезное. Все остальное это просто, я не знаю, это сознательное уничтожение человека всего последних остатков совести, морали.
То есть это опять же уничтожение, разрушение русской цивилизации, о которой говорил Святейший Патриарх.
Конечно, да. Ну и поэтому, естественно, тут необходимо государственные усилия для того, чтобы картинку на телевидении сменить.
И не только на телевидении, да. В средствах массовой информации.
Ну, конечно, СМИ это сложнее сделать, там, скажем, в интернете, но хотя на уровне телевидения необходимо какие-то ставить ограничения, потому что невозможно уже сидеть. Но там, слава богу, меньше стало срамных фильмов, например, на телевидении, значительно меньше. Это, видимо, как-то добились этого. Но сейчас всяких сериалов, в которых там льется кровь рекой, людей убивают, то есть сериал пишет пистолет с глушителем. Вот образ, так сказать, современного телевидения. И простреленный лоб какого-нибудь там банкира или еще кого-то. Ну, что там хорошего-то?
А сегодня, отец Александр Выставок, вы еще не были, вы служили. А открытие, дорогие братья и сестры, до 12 числа выставки. Во-первых, прибыла в Успенский собор Федоровская икона Пресвятой Богородицы, Великая Святыня. После литургии патриарх встречал святейшего. После литургии была перенесена в манеж, и сегодня к ней все прикладывались. Приходите, дорогие братья и сестры, а выставка, посвященная 400-летию дома Романовых, она просто необыкновенная. О ней мы, я думаю, еще расскажем. Вместить все невозможно. И когда видишь это величие русской истории, я почему, отец Александр, сегодня немножко даже так скажу, огорчился, потому что там водили студентов потом, и школьников. А я понимаю, что даже нам, которые знают всю эту, всю русскую историю, обилие информации вместить за одно посещение невозможно. И первая мысль сегодня, которая у меня возникла, это должен быть филиал Государственного исторического музея, куда бы школьники ходили в течение года и постепенно узнавали бы через личности русских государей и великих русских людей, понимали, осознавали величие русской истории. Такая выставка, поклон отцу Тихону Шевкуну, в Сретенский монастырь этим занимался, и всем устроителям выставки, я думаю, мы о ней еще скажем. А передача подошла к концу, я хотел бы, отец Александр, вспомнить слова поселянина, сказано были 300 лет назад, ну, то есть 100 лет назад, во время прославления патриарха Ермогена, он говорил, все слова, девиз патриарха Ермогена можно выразить очень четко, все гениально, говорит, четко и просто, Россия русским, престол православному царю, врагов вон. Вот по таким девизам смута была побеждена.
Я еще сказал, патриарх сказал, что это в своем выступлении, что лозунг России для русских нам не подходит, но лозунг России без русских нас не устраивает.
Не устраивает, поэтому...
Еще, значит, хочется внимание обратить, что вот на этом замечательном соборе, Всемирном русском соборе, сначала был пропет Царю Небесный, а потом был гимн российский пропет. Вот это потрясающий как раз симфония церкви и государства. Церкви и державности. Церковности и державности. Я бы так сказал, симфония церковности и державности. Это было вот действительно вот мороз по коже, что называется, когда Царю Небесный, а потом слова «Славься, великая наша держава, славься, великая наша страна».
Да, и будем надеяться, что эта симфония наступит. По молитвам Царицы Небесной еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляем вас с государственным праздником и с праздником каждой нашей семьи, потому что в каждой семье есть образ заступницы усердной рода христианского Пресвятой Богородицы, Казанской иконы.
Желаем оптимизма, любви и радости. Храни Господь.